Приветствую всем присутствующим, братьям, сестрам, гостям. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Для нас это большая радость поклониться Богу и поразмышлять о Христе. Мы обращаемся к Священному Писанию. Сегодня у нас первое послание к Коринфянам. Мое желание предложить для прочтения первые 9 стихов. И в будущем мы несколько еще проповедей посвятим первой главе первого послания к Коринфянам, когда будем вспоминать страдания Христа. Сегодня у нас первая часть, мы коснемся очень интересных мыслей и рассуждений, будут посвящены теме влияния искупления Христа на жизнь Церкви. Влияние искупления Христа на жизнь Церкви. Мы будем с вами размышлять. И мы просто должны это делать перед тем, как вспоминаем страдания Христа, поскольку это библейское повеление. Без того, чтобы рассуждать о смерти Христа, участвовать в хлебопреломлении нельзя. Без того, чтобы рассуждать о смерти Христа, участвовать в хлебопреломлении нельзя. Поэтому, повинуясь этому божественному установлению, мы с вами обращаемся к тексту Писания, который настроит нас еще раз на очень важные, покажет нам очень важные мысли, как рассматривать смерть Христа применительно к современной церкви или к церкви вообще. Итак, Павел пишет следующие слова. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божьей, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Когда мы говорили с вами о смерти Христа, о страданиях в прошлый раз, мы коснулись очень важного, друзья, очень важного, говорили о том, что смерть Христа произвела в духовном мире. Наша тема прошлых рассуждений была величие влияния смерти Христа. Мы говорили о том, что произвела смерть Христа в невидимом мире среди духов зла. Главное, что, я думаю, осталось в нашей памяти, это свидетельство Писания, что своей смертью, своим воскресением Христос все силы ада, дьявола со всеми его подчиненными, как пленных, провел перед собою. Писание об этом прямо говорит. Это следует сегодня помнить всем людям, особенно, когда поднимается вопрос людьми, которые считают нужным, правильным для себя создавать церковь сатанистов и возвещать, что сатана сильнее Бога. Пусть будет так, по их представлению, это их право. Писание говорит прямо. Роль сатаны, в каком он положении оказался? Он пленным, опозоренным прошел перед Христом после того, когда он взял грех мира на себя. Это Библия об этом говорит. Поклоняйтесь ему, если вы считаете нужным после этого. Но вы поклоняетесь подчиненному, опозоренному, кому участь уже подписана. Смерть в озере огненном. Выбирайте, кому вы будете служить. Итак, мы в прошлый раз именно об этом говорили, что это произвела смерть Христа. Мы сегодня нацелим наше внимание на церковь. Почему главная цель наших рассуждений будет сводиться к следующему? Еще раз посмотрев, проанализировав текст, который мы с вами только что прочитали, увидеть для себя, подчеркнуть важность. Важность заключается в том, что мы не можем сегодня говорить о церкви, быть в церкви, не представляя смерти Христа. То есть, Церковь Христа не существует, она нераздельна, она связана напрямую. Без Христа она не существует. Это не что-то, что нужно было создать, какое-то еще одно движение, возможно, идеологию одну сформировать среди людей. Это то, что принадлежит Христу. Мы не можем говорить о церкви, не рассуждая о смерти Христа. Почему? Потому что именно смерть Христа является той ценой, которой церковь была приобретена. Поэтому на это мы с вами вместе обратим внимание. Искупление и оправдание. Искупление и оправдание лежит в основе церкви. Искупление и оправдание, которое связано со смертью Христа, лежит в основании церкви. Очень серьезный вопрос, мы его зададим и далее будем рассуждать уже о прочитанном тексте. Писание прямо говорит, что в основе церкви именно вот эти два фактора лежат – искупление и оправдание. Именно на искуплении и оправдании Христос построил церковь, на этих принципах. Вопрос очень серьезный, на чем современные церкви строятся и созидаются, на чем? Писание утверждает эту важную истину. Церковь Христа, в основании лежит смерть Христа и оправдание, которое Он дает верующему. Ничто другого не заложено в основании церкви. Исходя из этого, церковь и развивается, о чем мы сегодня будем говорить. Но исходя из чего развиваются поместные церкви сегодня, которые носят имя христиан? Что лежит в основе взаимоотношений между верующими? Если не Христос, печальное положение церкви. Если в основе церкви не лежит глубокое понимание смерти Христа, Его искупления, печальное положение церкви. Не сложится она. Извините, но имею уверенность именно так говорить. Не сложится она, это будет вполне возможно какой-то хороший клуб, где чего-то удастся достичь высоких результатов, возможно, в музыке, возможно, в пении, возможно, во многих активностях, в которых будут завлекать людей. Но это не будет церковью Христовой. Если в основе церкви, в созидании церкви, в принципах развития церкви не лежит искупление и оправдание Христа, эта церковь не имеет правильного развития. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это поместная церковь является Божьей церковью. Это серьезный текст, что мы прочитали буквально в начале нашего текста. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Очень важно отметить, мы представляем, что церковь Христа вселенская, в которую входят много верующих, живущих в разных местах. Это правда, друзья. Но данный текст убеждает современных христиан в следующем, что поместная церковь, в данном случае в Коринфе, она является Божьей церковью. При всем том, что это никак не унижает Вселенскую церковь. Это значит, она часть этой Божьей церкви. Но те верующие, которые собираются в отдельном городе, в отдельном селении, согласно Священному Писанию, они имеют право называться церковью Божьей при условии, если основание правильное. Если основание правильное. Это важный, друзья, момент. Писание прямо об этом говорит. Церкви Божьей, чья она церковь? Божья. Второе, находящаяся в Коринфе. Где она находится? Это достаточно просто. Церковь Божья, которая находится в Коринфе. Это важный, друзья, фрагмент, важная деталь. Желательно, чтобы мы об этом действительно серьезно думали и понимали, если это церковь Божья, наша церковь поместная, на чем она строится? Если она строится на понимании искупления и оправдания Христа, тогда она называется Божьей. Если же она называется Божьей, кому она принадлежит? Кому она принадлежит? Чью волю она должна выполнять? Чью волю должен выполнять тот, кто открывает, закрывает двери? Тот, кто здесь обслуживает здание? Кто играет здесь? Кто молится, кто стихотворение рассказывает, проповедует? Чью волю он должен выполнять? Чья это церковь? Это не наша церковь, это Божья церковь. И верующие, если действительно понимают, что это Божья церковь, исходя из этого, они и ведут себя правильно в церкви. Почему? Они понимают, что это Божья церковь. Это не то, что я хочу здесь сделать. Это не то, что нам хочется сделать. Это Божья церковь. Позже мы будем говорить о трудностях в Коринфской церкви, не сегодня. Но Павел вот это основание закладывает, и говорит, послушайте, это Божья церковь. Но у вас неправильно там все складывается. Но церковь-то Божья. Что это означает? К Богу возвратитесь, измените свое положение. Но об этом немножко позже. Итак, Церковь Божья, Церковь развивается по Его замыслу, через Его влияние. Если это Божья Церковь, то она подчиняется Богу, не так ли? Мы задаем простой вопрос. Вот есть какое-то предприятие. У этого предприятия, фирмы, там, у бизнеса есть свой менеджер, хозяин, правда? Возможно, вы этого менеджера очень редко видите на предприятии. Но это не означает, что это предприятие развивается, как оно само хочет, правда? Там есть влияние этого менеджера, который установил правила приема на работу, как надо работать, требования, зарплату и все остальное. Менеджера нет, но предприятие развивается согласно тех правил, которые установлены менеджером. Когда мы говорим о Церкви Божьей, давайте то же самое, применим этот принцип и к Церкви Божьей. Господа явно мы не видим, глазами физически мы его не видим, но Церковь Божья понимает, что при всем том, что его видимо здесь нет, он является главой этой церкви. Поэтому всякие наши желания, стремления, то, что мы даже хотим сделать в церкви, друзья, даже доброе желание. Очень важный вопрос, почему мы это делаем? Это хорошо, когда действительно мы созидаем церковь и делаем то, что мы можем делать. Но пусть всегда в нашей памяти вот это хранится. Это Божья церковь. Поэтому если что-то мы делаем в церкви, пусть всегда в памяти хранится вот эта истина. Мы делаем это для Господа. Мы созидаем свою поместную церковь. Почему? Потому что она Божья. Поклонение, активности, вероучение, уставы, взаимоотношения и многое другое, с чем связана жизнь поместной церкви, все это от Бога исходит и к Богу возвращается. Это Божья церковь. Это Божья церковь. Поэтому действительно, друзья, когда что-то мы захотим сделать в нашей церкви, это нормальное явление. Мы, допустим, посчитаем нужным немножко изменить форму служения, может быть, что-то новое ввести, может быть, что-то убрать. Даже такое, друзья. Но это Божья церковь. Этот вопрос должен быть с ним согласован. Не расходится ли это с его словом? Не нарушает ли это его волю? Это нормальное явление, что церковь развивается. Что-то новое открывается перед церковью. Необходимо, вполне возможно, новое служение открыть. Но почему мы это служение открываем? Какую цель мы преследуем открытием нового служения? Или тем, что мы хотим, да, скажем, друзья, может вот это служение, вот эта вот деталь, может быть, мы уже будем опускать в нашем служении. Это тоже, друзья, нормальное явление. Посмотрите на жизнь развития церкви. То, что было 100-200 лет назад, очень многого из прошлого нет сегодня. Это что, значит, что отошли от наших братьев и сестер? Нет. Просто обстановка открыла пред нами большие возможности, и мы развиваем служение в нашей церкви. Когда у нас было образование в церквах, когда мы долгое десятилетие жили в стране, откуда мы выехали? Да там одно только, дай Бог, чтобы благополучно бы собрание прошло, чтобы не арестовали. Но сегодня Бог открыл нам колоссальные возможности. Поэтому и развитие у церкви, церковь призвана развиваться, используя те возможности, которые сегодня мы можем использовать для проповеди Евангелия. Но этих возможностей вчера не было. Друзья, возвращаемся к тексту, но я думаю, это очень важная деталь. Если это Божья церковь, наше служение, которое мы предполагаем ввести в церкви, предположим, мы понимаем, что это Божья церковь, мы можем это ввести. Если мы понимаем, что это Божья церковь, согласуйте это угодно будет Богу. Поймите, что вы не можете делать в церкви все, что вам захочется. Почему? Потому что это не ваша церковь. Хоть вы ее называете своей, вот она по такому адресу находится, точнее здание находится по этому адресу, а верующие разбросаны по нескольким штатам. Но вместе с этим мы созидаем одну церковь. Понимаем ли мы, что это Божья церковь? Далее, характеристика члена церкви. Павел прямо здесь говорит об этих важных деталях. Характеристика члена церкви. Или очень простой вопрос, кто входит в церковь? Кто входит в церковь? Стих 2 мы прочитали. Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у вас. Первое, кто входит в церковь, это освященные. То есть, кто входит? Кто входит? Освященный. И дальше другие будут вопросы рассматриваться. Вот это звание освященные получено исключительно через смерть Христа. То есть, в церковь нельзя войти. В церковь поместную вы войдете. Приняли вас, пожалуйста, вы называете членом поместной церкви. Идет речь не о членстве в видимой церкви, а о членстве во вселенской церкви. В церковь Христову входят только освященные люди. Только освященные. А вот этот процесс освящения по местной церкви не принадлежит, она права над ним никакого не имеет. Друзья, это серьезно. В церковь Христову входят только освященные. Но ни одна поместная церковь, ни один служитель не сможет освятить ни одного человека. Даже если они все вместе соберутся, все видные служители на земле. Не смогут этого сделать. Кто дает это освящение? Мы читаем текст Писания, Евреям 10:10. По сей-то воле идет речь о спасении, которое Бог дает через Христа. По сей-то воле освящены мы. Каким образом? Единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа. Вот это освящение однажды произошло. И оно связано со смертью Христа. Почему важно, друзья, говоря о церкви, поместной даже, понимать, видеть в поместной церкви распятие Христа? Но не будет она развиваться, если это в памяти не будет. Христос освящает, освятил единократным принесением в жертву тела своего. Оно не повторяется, друзья, многократно. То есть вот этой крови, пролитой на кресте, за всех людей достаточно, чтобы в каком бы столетии ты ни жил, на каком бы материке ни жил, в какой бы ты семье ни жил, в каком бы ты городе ни жил, крови Христа достаточно, единократная, она больше не проливается. Она один раз пролита, и вот тот, кто приходит к Богу с покаянием, вот этой кровью освящается. Другого пути нет. Вот это действие благодати, о чем мы уже много говорим в нашей церкви. По закону Божьему возмездие за грех – смерть. Это правда. Но когда грешник приходит к Богу и говорит: «Господи, прости меня, я грешник», Божий закон не отменяется. Возмездие за грех – смерть. Это правда. Но если грешник исповедает грех перед Богом, вот тогда Бог является тоже и благим Богом. Ты должен понести наказание за грех свой. Но только потому, что ты покаялся, закон этот остается над непокаявшимися. Возмездие за грех – смерть. Но над тем, кто кается, на него распространяется закон благодати. Если так можно сказать, благодать распространяется. Ты не виновен. Ты не будешь нести наказание за грех. Вот это то, как работает благодать. Итак, друзья, не добрые люди входят в церковь, не порядочные люди входят в церковь. Не через то, что вы будете известны, возможно, не в одном поколении вы будете в церкви. Вам дадут свободный вход, пожалуйста, вы становитесь членом поместной церкви, войдете. Но в Божью церковь вход только один, через освящение. Освящение через пролитую кровь Христа – это первое. Кто входит в церковь Божью? Это освященные люди. Они освящены и стали святыми. Мы обращаем внимание на следующий пункт. То есть первое – кто входит? Освященные. Второе – какие это люди, призванные святые? Мы прочитали текст Писания. Освященным, призванным святым. То есть какие это люди, они призванные святые? Когда мы говорим, здесь стоит слово «призванные», это не означает, что призвал Господь ко спасению. Потому что вот эта деталь рассмотрена была ранее. Это освященный. Здесь о другом идет речь. Даже на языке оригинала другое, это не слово «избрание ко спасению» употребляется, а «избрание как поручение служения». То есть он поручил служение вам. Итак, смотрите, не о призвании идет речь, а о поручении служения. То есть церковь созидается. Верующие в теле Христовом, в церкви Божьей, не сидят сложа руки. Бог поручает служение. Это очень хорошо совпадает с мыслью, которую Павел далее рассматривает, что каждому дается проявление дара. Каждому. Итак, Бог призывает на служение. Призывает на служение кого? Уже святых. Они только что освящены, мы об этом говорили. Раз они освящены, важно подчеркнуть, Библия представляет людей, являющихся членами Церкви Христа, как святых. Да, это прощенные грешники, не забывайте, но они прощенные грешники, они стали святыми. Итак, в Церковь Христову входят святые люди. Почему они святые? Потому что Христос освятил их. Они освящены пролитием крови Христа. Но святые люди, входя в церковь, получают от главы церкви поручение созидать ее. Об этом немножко позже. Святой значит отделенный от греха и посвященный Богу. Слово «святой» когда оно употребляется о человеке, то это отделенный от греха и посвященный Богу. Через то, что человек исповедует свои грехи, он отказывается от своей греховной жизни и посвящает себя Богу. Это значение слова «святой», не вкладывайте в него другого значения. Именно с этим значением оно употребляется в Священном Писании по отношению человека. Человек становится святым, когда исповедует свои грехи перед Богом. Мы не говорим об идеальной святости, но мы говорим о статусе человека. Он стал святым. Безусловно, Писание говорит о дальнейшем. Святой, да, освящается еще. Но если он не станет святым, он не будет освящаться. Если он не станет праведным, он не сможет делать правду еще. Итак, Писание прямо говорит, что вход в церковь только святым, только святые в церкви. Безусловно, мы задаем себе вопрос, а что я себе могу сказать? Святой? Итак, призванным святым Бог приглашает к созиданию церкви святых людей. Призванные святые, мы эту фразу с вами рассматриваем. Это Божья церковь. Призываемся не мы, я захотел, вот я чем-то буду заниматься. Обратите внимание, призванный, что это значит, меня позвали? Меня позвали? Вопрос серьезный стоит перед нами, а куда меня Господь позвал? А что Он мне поручает делать в церкви Его? Являюсь ли я святым? Если я святой, то есть я покаялся, я освящен через пролитие крови Христа, то тогда следующий вопрос. А что я делаю в церкви? А какое поручение дал мне Господь? Не человек, какое дал поручение Господь, он призывает. Итак, Бог приглашает к созиданию церкви святых, потому что только святые способны созидать церковь. Не святые созидать ее не будут. Поэтому сначала Господь делает святыми людей, потом дает им поручение, и вот только святые могут созидать церковь. Безусловно, друзья, если человек этой святости не имеет созидать церковь, он просто не в состоянии. Он не сможет. Обратите внимание на еще одну деталь. Мы говорили о том, кто это люди. Они освященные. Какие они? Это призванные святые. Еще одна важная деталь. Что они делают, эти святые? Следующая фраза. Призывающие имя Господа. Мы прочитали эту фразу. Призывающие имя Господа. Слово «призывающие» в данном тексте означает следующее. Носить имя. Принадлежать кому-то. Быть личностью кого-то. То есть, что делают верующие люди? Они понимают, кем они освящены, они понимают, кем они призваны, поэтому пред ним преклоняются. Вот такая достаточно простая схема. Они понимают, кто их освятил, они понимают, кто их призывает созидать церковь, и поэтому они нуждаются в нем, они призывают его. Они живут им. Некоторые мысли на этот счет. Со всеми призывающими имя Господа Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у вас. Эту фразу мы прочитали. Свидетельство принадлежности Богу. То есть тем, что верующие призывают имя Божье, они нуждаются в нем. Они, это их свидетельство, что они Богу принадлежат. Если я работаю в определенной компании, понятное дело, что я связан с этой компанией. У меня вполне возможно рабочая одежда, где там эмблема, название этой компании. Когда человек принадлежит Богу, тем, что он тянется к Богу, он подчеркивает то, что он Богу принадлежит. Если он Богу не принадлежит, он к нему тянуться не будет, правда? Если меня что-то не интересует, ну, допустим, не нравится мне какое-то блюдо, которое там готовят в ресторане, я же его никогда не буду заказывать, правда? Ну, просто оно мне не нравится. Но если оно нравится, то первое, что я буду искать, а где вот это блюдо? Если действительно я живу Богом, я от Него получил искупление, я Ему принадлежу, я всегда буду к Нему тянуться. Итак, тяготение к Богу у верующих людей – это подтверждение того, что они Ему принадлежат. Некоторые мысли еще в связи с этим. Это постоянное внимание на того, кому они принадлежат. Во-первых, свидетельство того, что они принадлежат Богу. Далее, это постоянное внимание у них на того, кому они принадлежат. Они же понимают, что они искуплены не сами по себе, а кровью Христа. Поэтому в знак благодарности внимания к ним, внимание верующих, святых направлено на Христа. Еще одна важная деталь вот в этой фразе, с призывающими имя Господа, дальнейшая фраза, со всеми призывающими имя Господа и у них, и у вас. Смотрите, это совместное поклонение. Святые люди не поклоняются в душе, не поклоняются дома, не поклоняется со своими друзьями, круг по интересам создали. Верующие святые, они поклоняются с кем? Со всеми. Не выборочно, обратите внимание. Со всеми призывающими имя Господа Иисуса Христа. И там, и там. Они понимают, что во всяком народе, боящийся Господа и поступающий по правде, он приятен Богу, значит, это мой брат и сестра. То есть откуда исходит понимание, с кем я буду поклоняться? Не с тем, кто называется верующим, а с тем, кто есть верующий, кто является верующим. Верующий тот, кто освящен, призванный святой, который живет Господом. Итак, единое поклонение, невыборочное, поклонение со всеми, кто также принадлежит Богу. Вопрос серьезный ко всем присутствующим. Я его себе также задаю. Могу ли я сказать, что вот те, кто сегодня здесь находится в данном доме молитвы, это те, с кем я готов поклоняться Богу? Готов ли я с каждым, с любым из здесь присутствующих действительно поклониться Богу или нет? Верующие люди призывают имя Господа со всеми, такими, которые также поклоняются Богу. Мы идем далее, время нас торопит. Церковь обогащается дарованиями во Христе. Первое, церковь – это Божье, мы говорили об этом. Второе, кто состоит, кто входит в церковь, мы только сейчас рассмотрели эту важную мысль. Еще одна важная деталь – это церковь обогащается дарованиями во Христе. Стих 4 и 5. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Именно благодать, дарованная во Христе, благодать, дарованная во Христе, является источником обогащения всяким словом и всяким познанием. Обратите внимание, не эрудиция, не способности интеллекта, не продвинутость в чем-то, а именно благодать Иисуса Христа является источником обогащения всяким словом и познанием. Всякое слово, немножко коснемся этого вопроса, этого слова, это учение, наставление. То есть по благодати Господней вы не имеете в Божьей церкви, мы говорим о Божьей церкви, по Божьей благодати, Его церковь, Он заботится об этой церкви, по Его благодати у вас нет недостатка в каком-либо учении и наставлении. Можем ли мы сказать о нашей поместной церкви, что мы не нуждаемся в учении и наставлении? Это не значит, что мы самые умные, но то здесь момент, как церковь развивается. Пребывает ли она действительно в учении и наставлении? Итак, по благодати Господней, вот так действует церковь. Церковь получает наставление и учение. Вы не имеете никакого недостатка в каком-либо слове. Дальше еще в познании. Всякое познание. Слово познание в данном случае это проницательность. Понимание. Вы по благодати Господней, вы не имеете недостатка ни в учении, а это учение способствует тому, что ваша проницательность более отшлифовывается. Вспомните, что пишет Павел, посланник Ефесянам. Он поставил людей, которые совершают служение. Для чего? Чтобы верующие не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По какому принципу? По хитрому искусству обольщения. То есть вот тот способ влияния на церковь, он настолько искусный, что здесь действительно верующий должен иметь проницательность. И вот эта проницательность, это забота Божья. Он беспокоится о своей церкви. Он действительно указывает, что церковь ранее собиралась для того, чтобы пребывать в учении и наставлении. И вот когда она пребывает в учении, вот тогда эти навыки распознания тонких, искусных уловок сатаны, они увеличивают, и человек меньше способен падать. Он более стабильным становится в Господе, он понимает, он не будет на всякую мысль, на всякого проповедника, на всякую статью обращать внимание. Он спокоен. Почему? У него проницательность, он видит. Он видит. Почему он видит? Потому что благодать Господня. Благодать Господня приводит к тому, что идет учение, идет наставление. Мы читаем в Деяниях апостолов интересные слова, вы их хорошо помните, когда Филипп встретился с евнухом, читает Священное Писание, Библию читает, много непонятно. И вот из этой истории текст, когда Филипп спрашивает, ты понимаешь, что ты читаешь? И он отвечает, он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Дальше историю вы знаете. Человек читает Священное Писание. Да, уже сердце его привязано к Богу. В его руках Библия. Не iPod, не iPhone, не газета, не кроссворд современным языком. У него Библия в руках. Но у него много вопросов. Как я могу понять, если кто не наставит меня? Это Божья благодать беспокоиться о том, чтобы ищущий Бога соприкоснулся с учением и приводит его к этому учению. Обратите внимание, это по благодати Господней. Далее. Все, что имеет церковь, получено только по благодати. Все, что имеет церковь, получено только по благодати. Это значит, что ни у кого из нас нет основания для того, чтобы показать свое преимущество перед кем-то. Что это значит? Да, мы можем говорить так, я 30 лет проповедую, я вот давно верующий, ну и что из этого? Если ты к себе это приписываешь, ты неправильно представляешь церковь. Если Господь тебе что-то дал, вот так и говори, это Божье. Вот так и говори, это Божье. Не я вот это делал. Божья благодать Господня во мне это делала. Если ты в свою славу это делал, это честно говорить. Я это делал. Это честно будет. Но если действительно ты в Божью славу это делал, слава Богу, Бог дал возможность мне трудиться это время. Итак, друзья, даже в том, как мы оцениваем свой опыт христианский, какие слова мы используем, уже явно видно то, как мы это воспринимаем. Это я имею образование, это я, или это благодать Господня во мне. Итак, по благодати мы имеем дарование. Если по благодати имеем дарование, то вот эти дарования только на созидание церкви направлены. Поэтому никогда я ни перед кем не буду превозноситься. Независимо от того, какое у меня служение, действительно, церковь созидается из многих членов. Труд достаточно разнообразный в церкви, понимаю ли я это? Итак, по благодати Божья церковь не имеет недостатка в каких-то дарованиях, но все эти дарования даны для созидания церкви, не для того, чтобы превозноситься один перед другим. Влияние принятия свидетельства о Христе, принятие свидетельства о Христе приводит к обогащению словом и познанием. Принятие свидетельства о Христе, то есть представление реального Христа, библейского Христа, приводит к обогащению словом и познанием. Стих 6. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Только что он сделал заявление, что вы в нем всем обогатились. И дальше объясняет, почему вы в нем обогатились. Почему? Почему вы стали богаты? Потому что свидетельство Христово утвердилось в вас. Это одна причина. Если свидетельство Христово во мне не утвердилось, вот это и приводит к тому, что я буду говорить, я много трудился, у меня заслуги большие. Но когда человек понимает, когда он действительно созидает церковь, когда понимает, что это дано от Господа, это важно. И это дано только потому, что свидетельство Христово утвердилось. Несколько слов на этот счет о утверждении свидетельства внутри человека. «Утвердилось» означает, услышанное слово прочно вошло в человека и постоянно присутствует в нем. И этому слову человека дает приоритет. Слово вошло, прочно утвердилось, и человек этим живет. Немножко поясню, что это означает. Когда заканчивается собрание, это слово человек здесь не закрывает и не оставляет на скамейке. Я не говорю в физическом плане. Я побыл на собрании, все, отметился, был на служении. Человек живет этим словом. Он, если оно утвердилось, он с этим словом приходит сюда и с этим словом уходит сюда. Он живет словом. Оно утвердилось, вы же понимаете, оно не заходит на богослужение. В начале богослужения заходит, потом выходит. Оно утвердилось, значит, оно осталось там. Правильное представление о Христе утвердилось, осталось там. И оно приводит к тому, что человек обогащается. Утвержденное слово, утвержденное, только что он сказал, слово утвердилось в вас, это утвержденное слово способствует проявлению дарований. Стих 7. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Несколько мыслей, коротко. Разнообразие дарований, то есть дарований очень много, разнообразие, много их. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Друзья, в Божьей церкви нет недостатка. Бог заботится об этой церкви. В Божьей церкви нет недостатка ни в каком даровании. Важна деталь – разнообразие дарований. Это значит, обогащаем мы друг друга своими дарами. Задайте вопрос, я обогатил соседа, брата, сестру своим дарованием? или обогатил так, что он со мной сидеть не хочет. Друзья, созидаем мы церковь через разнообразие дарований. Если они от Бога получены, от Бога, то никогда я ими колоть другого не буду, не буду превозноситься. Если они не от Бога, вот тогда я буду превозноситься. Но когда я понимаю, что слово вошло в меня, произвело вот это действие, Господь открыл, показал мне мой труд, я понимаю, что я освященный, святой, я призываю имя Господа со всеми, верующими на всяком месте, по благодати я получаю дарование, потому что я принял слово, и оно во мне работает. Работает только на созидание. Проявление дарований для созидания церкви до пришествия Христа. Мы прочитали слова очень интересные. Вот эти дарования, ожидая явления Господа Иисуса Христа. То есть эти дарования проявляются в церкви до пришествия Христа. Господь заботится о поместной церкви. Кто-то рождается, кто-то умирает, но церковь существует. Эта забота не наша, это Божья забота, чтобы церковь созидалась. Человек, не протився Богу, не протився Богу. Последняя мысль, очень короткая, мы ее коротко рассмотрим. Церковь сохраняется Христом до Его явления. Очень серьезный теологический вопрос. Церковь сохраняется Христом до Его явления. Стих 8, который и утвердит, идет речь о Христе. Он будет утверждать церковь. Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Коротко первая мысль. Забота Христа о церкви. В чем заключается? Это сохранить ее до конца. Это забота Христа. Забота Христа сохраню церковь до конца. Вспоминайте слова самого Спасителя. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Почему? Она моя. Итак, Христос сохраняет свою церковь. Это его ответственность. Он сохраняет свою церковь. Второе. Христос сохраняет каким образом свою церковь? В каком состоянии? В непорочности. Значение слова «неповинность», «невиновность». Много значений у него. Очень важная мысль. Христос сохраняет в таком состоянии церковь. Он сохраняет ее до конца, чтобы она была неповинна. Чтобы у нее никакого порока не было. Один из неудачных русских переводов эту фразу перевел, чтобы церковь очистилась. Писание прямо говорит, язык оригинала прямо говорит, это Господь будет делать. Это ответственность Христа сделать ее неповинной. Неудачно переводят фразу, она звучит так, чтобы церковь очистилась. То есть у церкви есть у самой возможность очиститься. Обратите внимание, поменяли всего лишь навсего залог. Медиальный, пассивный, вернее, на медиальный или активный. И получается, смысл поменялся. Слово то же самое, корень то же самое. Но чуть-чуть буковки поменяли, и смысл поменялся отсюда, и доктрина меняется. Писание прямо утверждает, что Христос сохранит свою церковь неповинной. Это его ответственность. Смотрите, что говорит Павел, продолжая эту мысль. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова». Для чего? «Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». Именно вот этот текст неудачно перевели, послание к Ефесянам. Это забота церкви, забота Христа, чтобы ее представить, она его невеста. Христос заботится о своей невесте, он это будет делать. Гарантия сохранности церкви покоится на Божьей верности. Стих 9 мы прочитали, верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Божья верность, Бог неизменный, Божья верность в сохранности, то есть что Бог сохранит, проявляется над теми, только над теми, кого Он призвал в общении Сына Своего. Вот над теми эта гарантия работает. Это те, кто освящен, это те, кто призванный святой, это те, кто призывает имя Господа Иисуса Христа. Вот тех Он сохраняет, обратите внимание. Кто действительно созидает церковь, кто живет действительно благодаря тому, что слово работает в нем, он созидает церковь. Короткий итог, мы с вами помолимся. Итак, церковь Христа состоит из призванных Отцом, освященных кровью Христа, святых, Кому поручено созидание церкви? Каждому. Не служителям, только. Каждому поручено созидание церкви из тех, кто понимает свою принадлежность Христу и живет Христом, имея общение со всеми Христовыми. Вот из какого состоит церковь. Следует это, друзья, нам помнить, чтобы не ошибаться. Церковь там, я пойду в ту, скажу, я уйду, я туда пойду. Друзья, послушайте, вот она церковь Божия, вот оно представление. Ввиду этого задайте себе вопрос, может ли поместная церковь быть проходным двором? Не понравилось, ушел, не понравилось, пришел. Друзья, правильно ли мы понимаем, что такое церковь? Понимание этого, то есть что такое церковь, понимание этого через научение приводит к нормальному библейскому развитию церкви, где призванные все внимание направляют на искупившего их Христа и с благодарностью Ему, находясь в общении с Ним, созидают церковь. Кто понимает, что такое церковь, он и созидает ее. Почему важно говорить о страданиях Христа, друзья? Без страдания Христа мы неправильно представляем церковь. Она дорого Ему досталась. Именно в искуплении Христа заложен фундамент. В искуплении Христа заложен фундамент для божественного развития церкви. Кризис, конфликты, разделение, превозношение и всякое другое разрушение является свидетельством удаления от основателя церкви. Если мы действительно создаем проблему, если конфликты, раздоры, сплетни, клевета, многое другое, друзья, это явное свидетельство, что тот, кто это делает, он удалился или удаляется от основателя. Ведь Христос-то не создавал церковь клеветой, превозношением. Мы только что слышали проповедь, Он явно показал, как Он унизился перед учениками Своими. Ведь это же очень наглядный пример. Кто я в церкви? Кто я в церкви Христа? Кем для меня являются призывающие имя Христа? Созидает ли моя жизнь церковь Христа? Христос искупил свою церковь своей кровью. Именно в этом основание и развитие церкви. Итак, обратите внимание, мы коснулись с вами очень важной мысли сегодня, это влияние искупления Христа на жизнь церкви. Мы не можем говорить о развитии, во-первых, понимать поместную церковь и говорить ее, о ее развитии, без того, чтобы не преклоняться перед Богом, не благодарить Его за искупление, которое совершено для всех людей через кровь Христа. Те, кто освящены, пришли к Богу, погружены в церковь, они ее и созидают. Итак, пред нами видимы знаки, которые напоминают нам опять об искуплении. Опять и опять возвращает наше внимание к основанию церкви. Как мы к этому будем относиться? И приглашаю, друзья, вас помолиться Богу. Аминь.